Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 7 текст 10, Видура продолжает задавать вопросы. Яд артина вина мушья пумса атма випарьяя пари ята упадрашту сваши радчедан надика. Перевод стиха. Живое существо страдает из-за ложного самоотождествления. На самом деле оснований для беспокойства у него не больше, чем у человека, который во сне видит, как ему отрубают голову. Комментарий Шрилы Прабхупады. Однажды на уроке учитель пригрозил ученику, что отрежет ему голову. В назидание повесит ее на стену прямо у него на виду. Мальчик испугался и перестал проказничать. Аналогичным образом, причина страдания обусловленной души и ее ложного самоотождествления является вмешательство внешней энергии Господа, который держит в узде непокорные живые существа, восставшие против власти Бога. На самом деле живое существо нельзя поработить. Ему невозможно причинить страдания или лишить его чистого знания. Стоит ему, находясь в ясном сознании, серьезнее задуматься над собственным положением, и оно тут же поймет свою вечную зависимость от милости Всевышнего и тщетность своих надежд на слияние с Верховным Господом. Жизнь за жизнью живое существо – напрасно растрачивает силы в попытках добиться мнимого господства над материальной природой и стать повелителем материального мира, но не достигает никакого ощутимого результата. Наконец, отчаявшись достичь этой цели, оно отказывается от материальной деятельности и пытается слиться с Господом, проводя все свое время в философских рассуждениях, которые требуют большой изобретательности, но не приводят к успеху. Действовать подобным образом человека заставляет иллюзорная энергия Господа. При этом его состояние можно сравнить с состоянием человека, которому снится, будто ему отрубают голову. Тот, кому во сне отрубили голову, видит ее отрубленной. Когда человеку и впрямь отрубают голову, то вместе с ней он утрачивает способность видеть. Следовательно, тот, кто видит, как ему отрубают голову, галлюцинирует. В аналогичном положении находится живое существо. Оно всегда подвластно Верховному Господу. Более того, в глубине души оно знает об этом. И тем не менее внушает себе, что является Богом, но забыла об этом под влиянием майи. В такого рода представлениях не больше смысла, чем в галлюцинациях человека, который видит, как ему отрубают голову. Такая иллюзия затмевает знание живого существа. Это противоестественное состояние мятежного живого существа является причиной всех его бед. Вот почему так важно, чтобы все люди вернулись к нормальной жизни, то есть стали преданными Господа и избавились от ложных представлений о себе, как о Боге. Мнимое освобождение, приходящее к человеку, который считает себя Богом, последняя ловушка, расставленная на его пути авидии. Подводя итог, можно сказать, что любое живое существо, которое не занимается вечным трансцендентным служением Господу, попадает под влияние его иллюзорной энергии. Но даже ведя обусловленную жизнь, оно продолжает оставаться вечно слугой Господа. Служение живого существа, которым оно занимается в обусловленном состоянии, околдованной иллюзорной майей, это также проявление его вечной природы, природы слуги. В отставку от служения Богу оно становится слугой майи. Обусловленное живое существо продолжает служить, однако его служение принимает искаженные формы. В конце концов к нему приходит желание освободиться из материального рабства и перестать служить в материальном мире, который выражается в его стремлении слиться с Господом. Это очередная иллюзия живого существа. Самое лучшее, что мы можем сделать, это предаться Господу и таким образом навеки избавиться от влияния иллюзии майи, о чем и говорится в Бхагавад-гите. Давехи эши гуна майи, мама я бхактяя, мам эва я прападянте, майам там таранте. Яд артина вина мушья, умсатма випарьяя, пратьята упадрашту сваши радче, чеданадика. Живое существо страдает из-за ложного самоотождествления. На самом деле оснований для беспокойства у него не больше, чем у человека, который во сне видит, как ему отрубают голову. Видура продолжает задавать вопросы. Песня 3 глава, 7 текст, 10. Итак, в Писании подтверждается, что живое существо страдает в этом мире, соприкасаясь с материальной деятельностью для удовлетворения собственных чувств. То есть в итоге страдание, результат такой деятельности, страдания. Хотя, конечно, человек испытывает какое-то удовлетворение чувств при этом. Такая деятельность сравнивается с человеком, который добывает мед в лесу, при этом он постоянно жалит пчелы. Одновременно он чувствует какой-то сладкий вкус меда, при этом постоянная боль, при этом это всегда сопряжено с каким-то страданием. Пчелы жалят его очень больно. Это пример кармической деятельности. Итак, это наслаждение смешано с болью, с потом, с большим трудом, с кровью. Другой пример – верблюд, который ест колючки. Если кто-то я видел, он бы удивился. Колючие растения, там большие шипы. Тонкие и очень острые. То есть невозможно даже прикоснуться к этому растению как-то руками. Верблюд ест, пережевывает все это. И его язык, он весь пронизан этими колючками. Насквозь. И он это пережевывает. И видно, что это слюна с кровью смешивается. И вот веды говорят, что когда эта горькая колючка, пережеванная вместе с кровью, она обретает особый вкус для верблюда. То есть вкус собственной крови фактически привлекает. Это другой пример наслаждения в материальном мире. Вкус именно собственных усилий. Мы знаем, что человек, если он что-то получает без усилий, он не ценит это. Не может по-настоящему наслаждаться этим приобретением. Нет большой ценности. Но даже если он заработал полгроша тяжелым трудом, он это очень ценит. Вот этим он может гордиться, наслаждаться. Это пример кармической деятельности кармы. Так люди трудятся и через большие трудности проходят. Потом они гордятся, что они прожили жизнь, тяжело работая. Так они наслаждаются этим. Хотя самого наслаждения не так уж и много было у них. Вся жизнь ушла в поддержание какой-то собственности. Просто. Реального наслаждения немного. Есть другой тип людей, которые уже разочаровались в этой деятельности. Жизнь за жизнью это может продолжаться, и в конце концов человек приобретает опыт бессмыслицы. У него возникают вопросы. Какой же смысл в этой жизни? Бесконечная какая-то работа? Непонятно. А почему так? Беспросветностью. Он задумывается и начинает размышлять о жизни. Это гьяни. Начинают мыслить. Какой-то философский подход, ищут причины следствия. Есть множество людей, которые обращаются к ведам именно с этой целью. Найти ответы на свои вопросы. Но здесь тот же самый принцип. Они хотят это получить через собственный ум, сделать самостоятельно вывод. Тогда, по их мнению, это будет какая-то ценность таким размышлением. Изгьяни. Они тоже страдают недостатками. В том смысле, что они не могут принять готовую вещь, готовый ответ. Если вы скажете гьяни, что высшая цель – это преданное служение Богу, это все, что нужно, откройте своих размышлений. Он не согласится с этим. Говорит, нет, у меня есть свой путь, он скажет. Он тоже хочет наслаждаться этими размышлениями, мыслительными процессами, чувствует себя первооткрывателем. Гьяни-мыслители, они пишут книги различные точки зрения, философии, так и не прославляются, так и не наслаждаются в этом мире. Становятся великими. И к чему же приходит гьяни? Размышления гьяни приводят к тому, что постичь истину невозможно. Вот представьте себе. Как нищий приходит в дом, что-то просит, вы обыскиваете весь дом, ничего нет, говорите. Нет ничего, уходи. И есть различные философии, как Прабхупада этот пример приводил про нищего брахмана, просящего подаяния. Это шуньявада, буддизм, ничего нет, пусто. В конечном итоге. Ты пустота, так много размышлений, так много поисков истины, а в конце пустота, ничего. И нищий брахман уходит ни с чем. Пустотой не удовлетворит человека. Да, к нему навстречу выходит пожилая женщина. Ты был в этом доме? Тебе ничего не вынесли? Нет. Там молодая выходила? Да. Так вот, я хозяйка этого дома. Пойдем, я тебе кое-что принесу. Они возвращаются. И старая хозяйка тоже выскочит весь дом и выходит и говорит, ничего нет. Тоже ничего нет. Это философия имперсонализма. То есть Будда ничего не дал, Шанкарачарья тоже ничего не дал. Они дали только иллюзию. Будда сказал, что ты ничто, пустота, а Шанкарачарья сказал, ты есть Бог. Это тоже ловушка, тоже иллюзия. Никто не является Богом здесь. И если человек размышляет сам, без помощи Будды или Шанкарачарьи, то он перейдет только к одному выводу. Я понял, что ничего понять невозможно. Это единственный вывод, который можно сделать с помощью мыслительной спекуляции. Прийти в полный тупик. То есть есть пределы мышления. Так гьяна сравнивается с большой змеей, которая проглатывает маленькую змею. То есть я иду философским путем, но этот философский путь меня и поглощает. Ничего в результате. Пусто. Такие люди, которые разочаровались в карме, в деятельности, ради плодов, ради наслаждений, и исчерпали все мыслительные ресурсы своих спекуляций, обычно занимаются йогой. Конечно, их не так много, таких людей, но мы иногда встречаем таких йогов. На Иссыкуле мы встретили одного человека, который сидит, занимается медитацией. Один из многих тысяч мы нашли такого человека. Сидел на песке, на берегу, в пустынном месте, и медитировал с ним. Это был йог. Вот эти люди уже исчерпали свои мыслительные спекуляции, не считаются философами, не считаются даже великими деятелями, их не интересуют какие-то плоды труда, деньги. Они как хиппи ходят туда-сюда с длинными волосами. Такие отрешенные, странные такие люди, перемещаясь с места на место. И они хотят энергетику, они поднимаются высоко в горы, там Иссык-Куль, там чистое место, они начинают там медитировать на какие-то вселенские там вещи, ом. Или еще куда-то в горах, там посидят, тут посидят, или искупаются прямо в каком-то роднике холодной воды, или в горной реке, и опять сидят, медитируют. Все эти энергии в теле начинают там куда-то вращать, туда-сюда, крутить, как чакры эти, чтобы открыть третий глаз, в этом смысле. Что они думают, что то, что я не могу понять умом, я могу увидеть третьим глазом. Мне нужен какой-то еще дополнительный орган чувств, потому что ум бесполезен, чувства бесполезны, жизнь бессмысленна. Мне нужно что-то большее способности, мистические силы, чтобы я смог наконец увидеть суть этого мира. Мистические силы с помощью йоги развиваются. И они практикуют, скажем, в Индии очень много таких людей, практикуют йогу. Иногда очень суровые всякие асаны, аскезы. Даже трудно смотреть некоторым преданным. Видели в Джаганнатха Пури рано утром. Клубок, знаете, такое длинное рвющееся растение, сухое уже. Вот такой клубок, как колючая проволока, такой моток этого растения, с длинными шипами. И вот там, в этом мотке, колючек, лежит человек, спит, свернувшись калачиком. Мы думали, это какой-то предмет просто лежит, там вот мешок с чем-нибудь. Но этот мешок стал переворачиваться в этих колючках, чтобы там спал. Тут есть такие йоги, которые через такие аскезы проходят, через суровые испытания, чтобы освободить свой ум, вывести его на какую-то более высокую платформу. Но для этого необходимо научиться медитировать. Так просто лежа в колючках, ничего не произойдет, кроме страданий. Они пытаются медитировать, отвлечь свои чувства от органов, от объектов чувств. Больно, но он должен научиться не замечать боли. В этом суть, смысл практики. Поэтому они сидят на гвоздях, может быть, эти йоги. И обычный человек думает, как же они могут сидеть на гвоздях или лежать в колючках. Это же больно. Но они не чувствуют боли в это время. Им не больно, нет. Потому что они могут свой ум отвлекать от этих вещей. Иногда это называется самовнушение, но так или иначе это приемы йоги. Различные приемы йоги. И иногда они садятся, и ноги вот так закручивают туда за шею, две ноги, и вообще непонятно, что это за существо такое. И тоже подолгу так лежат на спине. Очень странное зрелище. У Говардхана мы видели такого человека. Несколько даже таких людей. Другой сидел, и вокруг него были зажженные огни во время жары, страшной жары. Он еще разжег там, такое пекло было. Невозможно было подойти туда. Он сидел там целый день. Тоже медитировал, чтобы отвлечься от жары. Вот они демонстрируют могут так. Если вы не отвлечетесь от жары, потеряете сознание, будет тепловой удар. А если отвлечете сознание, тепловой удар не произойдет. Можете сидеть сколько хотите. Или зимой в холодную воду погружаете, вот так, йоги. Холодно и так. И в проточной холодной воде они сидят.
тоже
целый день могут просидеть. И тоже, если он замерзает, значит, он не занимается йогой. Если не замерзает, значит, он занимается йогой. Ну, такие всякие фокусы они делают, демонстрируют. И затем у йоги тоже есть определенный предел, предел возможностей. То есть само живое существо не удовлетворяется ни кармой, ни гьяной, ни йогой. Нет. Потому что живое существо, его потребности безграничны. И нужен безграничный источник наслаждения. Как есть книга «Источник вечного наслаждения». Да? А Кришне книга. То есть в любом случае, пока живое существо не придет к Кришне, оно не достигает счастья. Невозможно. Поэтому, когда оно исчерпает все эти ресурсы своих возможностей, оно может прийти к бхакти-йоге. Бхакти-йога. Бхакти-йога означает, теперь человек не должен себя отождествлять ни с чем. Ни с деятельностью, ни с плодами, ни с мыслительными процессами, ни с желанием мистических сил, совершенства своего, физического и умственного. Чакры дают такую иллюзию совершенства. Так вот, бхакти-йога означает, что человек отречен от всего этого, не имеет таких желаний. Это чистая бхакти. Но обычно человек приходит с желаниями бхакти-йогу. Желания еще могут сохраняться. У него просто есть разочарование в этих желаниях. Но желания остаются. Благодаря разочарованию в материальной жизни он может прийти непосредственно к Богу, начать какой-то процесс духовный. Но желания проявляются, потому что в духовной жизни также мы получаем возможность действовать, возможность размышлять, и развиваются мистические ситхи. Это приходит человек. Знание приходит. Приходят физические возможности, мистические силы увеличиваются. Мыслительные процессы очень тонкие становятся. То есть человек может очень хорошо видеть мысли, хорошо понимать, как взаимодействуют энергии Вселенной в человеческом обществе. То есть легко может понимать настроение людей в целом, ориентироваться в жизни. Даже не занимаясь политикой, не интересуясь такими тонкостями, деталями. То есть получает разум человек. Разум — это тонкое понимание. Есть, конечно, грубый разум, но вообще разум, который дает бхакти-йога, это тонкий разум. Потому что очень тонко видеть, и поэтому может предсказывать какие-то явления в виде причины. В данный момент можно видеть тонкие причины. Что с человеком будет, скажем, в ближайшее время, или через 5 лет, или через 10 лет. Скажем, духовные учителя, они знают примерно путь своих учеников, каким путем пойдет тот или иной ученик, они могут предсказать. Потому что они видят уже определенные тонкие причины в нынешних совершенных поступках и знают, какие будут последствия. Они ориентируются в этом очень хорошо. Поэтому они спокойно наблюдают деятельность ученика. У них не возникает каких-то тревог на этот счет. Они видят законы развития. Например, если человек совершает оскорбление, то понятно, что оскорбление отбросит его на несколько лет назад в духовной жизни. Это будет затормаживать прогресс. Понятно, смотря какие оскорбления он совершает, можно даже сказать, что он уже уйдет скоро, этот человек, из сознания Кришны, если он тяжкие оскорбления совершает. И это тонкий разум, он может увидеть, может это определить. Да, преданные тоже знают это, что вот оскорбления, они вредят, скажем, укорачивают росток бхакти, препятствуют, а серьезные оскорбления не разрушают. Но да, мы точно не можем понять, какая точная реакция будет за мои оскорбления, или кто-то другой это сделает. Как была одна преданная, которая пришла с философией майявади в сознание Кришны. Где-то она читала книги об имперсонализме, и она была проникнута этой идеей слиться с Богом, стать Богом. И она пришла в сознание Кришны, тем не менее ей понравился процесс сознания Кришны, и она стала жить вашими. И мне жаловались старшие преданные, которые жили с ней, что это майявади вообще. Она совершает столько оскорблений, это майявади. И это повторяет святое имя Кришны. И они жаловались на ее майявади. Но можно было видеть, что на самом деле этот человек, хотя и говорит о философии майявади, он совершает усилия в преданном служении. То есть я, допустим, мог это видеть, поскольку был старше тех преданных. Я мог видеть, что она просто под впечатлением майявады находится, поскольку получила предварительное знание именно через майяваду. А здесь движение, она совершает усилия в бхакти. Потому им сказали, не беспокойтесь, это пройдет. Майявада все выветрится. Они очень удивились, как это майявада может выветриться. Майявада это же самое вообще тяжкое оскорбление, самые большие проблемы. И действительно, майявада все выветрилась. Она нормальная преданная сейчас. Прошло уже 8 лет. Но вначале это был просто философ майявады, настоящий, поскольку она читала эти книги, изучала их. И она раздражала всех преданных, когда общалась. И с другой стороны, были преданные, которые никогда не слышали о майяваде, занимались преданным служением, и стали почитать эти книжки позже. И у них закрались сомнения в бхакти. И они стали совершать какие-то маленькие отклонения. Но это было очень чувствительное оскорбление, на самом деле, поскольку они культивировали майяваду. Вот в чем разница. То есть в самом невежестве нет большой беды, как в том, когда человек культивирует невежество. Вот это уже проблема. Когда человек не знает, разве это проблема? Он может учиться. Мы даже рады, если кто-то чего-то не знает, мы радуемся, о, ты не знаешь, хорошо, сейчас расскажем. Есть возможность общения, прекрасно. Ребенок тоже ничего не знает, прекрасно, иди в школу. Никого это не беспокоит, его невежество. То есть само по себе невежество не такая уж большая проблема, можно научиться. Но проблема в другом, что когда я нахожусь в невежестве, а выдаю это за знание. Как говорится, не знает и знать не хочет. Вот это проблема. Когда человек спит, его можно разбудить. Но если он притворяется спящим, вы не разбудите его никогда. Вот это уже проблема настоящая. Итак, есть иллюзия знания. И с чем это связано? С самоотождествлением. Человек отождествляет себя со своим умом, поэтому он думает, я знаю. Это не он знает. Просто какие-то мысли в уме вращаются, булькают. Как в болоте, знаете, бульк, бульк, что-то появляется. Какие-то процессы идут химические. Также в уме тоже тонкие процессы происходят постоянно. Он в движении находится, как и все стихии двигаются. И ум тоже в движении, он перемалывает что-то, вспоминает что-то. Какие-то объекты, форм наблюдает снова, синтезирует, комбинирует и измышляет. Есть привычная функция ума, а есть какие-то неожиданные мысли. И человек думает, о, знание должно быть. Какая-то мысль попадает, он думает, о, все, знание, очень важно. И начинается проблема. Хотя это просто какие-то процессы психологические, на которые вообще никакого внимания обращать не нужно человеку. Как, например, эта история с Дурвасой Муни. Дурвасой Муни, он сидел когда-то в пещере, он занимался йогой, аскезами, прежде чем он стал таким великим вот браманом, он совершал великие суровые аскезы. И где-то в пещере он там сидел. Настолько долго он погрузился в транс, что его тело покрылось муравейником. Муравейник там, целый муравейник создали вокруг него, и он сидел внутри этого муравейника. И только два глаза выглядывали оттуда. Так вот. Если он смотрел куда. Обычно он не смотрел. И он не шевелился уже долгое-долгое время, он был в трансе, он был в состоянии самосознания. И мистики, они так живут. Вот так живут полноценной жизнью. Чувства их не беспокоят, время их не беспокоит. Со стороны кажется очень страшно. Но они очень комфортно себя чувствуют. Они не замечают хода времени даже. Очень хорошее состояние. Жить, сидеть в пещере, ничего делать не нужно. И внутри полная свобода. Никаких раздражителей нет внешних. Покой, шанти. К тому же мистические силы не приходят в такой практике. И в эту же пещеру вошли Апсара с каким-то Гандхаром, небесные жители. Они зашли туда наслаждаться сексуальной жизнью. Это небожители, они так живут, это стиль жизни. Как, знаете, курортные места эти райские планеты. Там все наслаждаются, кто как может. И вот они зашли в эту пещеру, стали совокупляться. Дурва сидел, медитировал. И услышал какие-то звуки странные. Открыл глаза, о боже мой. Прямо перед его глазами, такая сцена. Поскольку он мистик, он никак не ожидал, он сразу счел, что это просто оскорбление. Как они могут? Как еще не все позволяют здесь? И он закричал, как сумасшедший, осел! Закричал за этого муравейника. Муравейник весь осыпался, взорвался. Закричал на Гандхарва, осел ты! Станешь ослом в следующей жизни. Все, проклял. Апсара на страха вылетела сразу же из этой пещеры. И этот Гандхарв, он упал на колени, прости, слушай, мы же не знали ничего, никого не было, и Мы не хотели никого оскорблять, но я же небесный житель, что тут, что плохое сделать? Я заслужил, это моя карма, наслаждаться таким образом. Ладно, Кришна тебя спасет, сказал Дурвас, все уходит. Хинукасура. Следующая жизнь. Побеспокоили его, фуф, боже. Такой кошмар, представьте. Все было хорошо, никаких раздражителей. И тут снова сел в свой муравейник, стал медитировать. Но он уже увидел объект. Не может ум собрать снова. Ум возбужден. И тут мысль попала в голову, шальная. Ну, может жениться? Раскочила. О, нет. Только не мне, как жениться, я же. Брамачари. Я в отречении. И снова он совершал усилия, чтобы сидеть медитировать. И там, где-то за много миль, в другой пещере, другой мистик сидит, медитирует. Но они прекрасно знают, что там в умах происходит. Им не нужен телеграмм. И он улавливает. Жениться. Кто? Дурваса жениться хочет. Все понял. Услышал. Почему он обратил на это внимание? У него дочь была. У него была проблема, что дочь нужно выдать замуж. Но Дурваса хочет жениться. Так, хорошо, прекрасно. Дело сделано. Всевышний услышал мою молитву. И этот мистик, он мгновенно появился в пещере Дурвасы. Я слышал, ты хочешь жениться. Да, так, шальная мысль пролетела. Нет, на самом деле не хочу, но просто ум не контролирует. Но ты же не контролируешь ум, начал уже жениться, должен быть честным. Не быть лицемером, так что женись, у меня есть дочь, вот она, он сразу взял, вот, бери ее. Тебе подойдет, все хорошо, ну, немножко дурной характер, ну, нормально. Чуть-чуть дурной характер, не очень уживчивая. Дурваса под этим давлением сказал, ну хорошо, такова реакция. Я увидел, я подумал, ну, реакция, теперь все, пал. Нужно жениться. И мистик ушел, довольный, что сделал дело. И так у Дурваса появилась жена в пещере. Мистик сказал, что дурной характер, но это было мягко сказано. На раз в день какая-то посуда на голове Дурваса разлеталась. Это был монстр вообще, а не женщина. Она всегда спорила с ним, учила его. Он был характер строптивый. Дурваса терпел. Повторял постоянно шлоку. Тринато пису начина, тарора пиза ишина. Нужно быть смиренным, терпеливым. Развивал смирение. Но он не мог долго терпеть. Дурваса — это частичное воплощение Господа Шивы. Он очень легко разгневается, очень легко он его умилится, видимо. Однажды он не вынес, когда очередная посуда отлетелась на голове. Он ей сказал, сгорит и синим пламенем. Она вспыхнула, что он мистик. Она вспыхнула и испепелила прям кусочек пепла остался, горка пепла. Я сказал, я, кажется, погорячился. Что я сделал? И он понял, что сейчас будет. И этот мистик, отец ее тут же появился. Дурваса, ты что сделал? Ты что натворил? Ты мою дочь испепелил? Да я нечаянно, я не планировал. Но она мне довела уже, понимаешь, я не мог. Ну ладно, не нравится, но нужно было отдать обратно отцу. Ну зачем же сжигать? Ну, мысль вылетела из головы, гнев, но я не сконтролировал. Ну так вот, мое проклятие, у тебя тоже будет проблема от огня в течение года. Дурвасана проблема с чакрой. Так, в ум попадают разные мысли. И человек думает, вот это знание. Как он делает? Он так вот думает, потом, о, я понял, я знаю. Нет, так знание не приходит. Вот не было знания, он просто подумал, и знание появилось. Как это так? Напряг немножко ум. Нет, просто какая-то мысль появилась, и он думает, что он знает. И так люди думают, что они что-то знают. Они планируют на основании таких мыслей, и все их планы поэтому рушатся. Все до единого. Ни один их план не может выполниться в жизни. Кроме самых примитивных. Потом выясняется, что человек может самые простые вещи делать, не больше этого. Элементарные вещи. Каковы же? Какие вещи может делать ум? Это значит, что спахать землю, посадить, вырасти, собирать. Вот так нужно мыслить. Очень просто. Мыслить нужно, видя вещи, как они есть на самом деле. Но ученые настолько заспекулировались, то есть они культируют невежество, что они забывают этот естественный процесс, и они травят землю. Они вредят этой земле на самом деле. Видите, они не нетривиальные вещи, что происходит. Это их измышления, это их планы. Добиваются одного, разрушают другое. Разрушают они именно жизнь. Они стараются для жизни, но они именно укорачивают жизнь людей своими открытиями, изысканиями. Вот это культивирование невежества называется. При этом они дают автомобили, какие-то еще открытия совершают, но жизнь людей укорачивается. И вот эта платформа ума. Почему это происходит? Потому что человек себя отождествляет с умом, со своими мыслями. Ему кажется, что эти мысли очень важны, очень ценны. Почему? Потому что они мои. Мои мысли. Если бы они знали, что эти мысли просто исходят из низших глубин природы, они бы стыдились таких мыслей собственных. Они бы стыдились вслух вообще говорить, что у них у меня происходит. Иногда так и есть. Это присуще именно преданным, такая психология. Преданный не может сказать все, что у него в уме происходит, что стыдится. А материалисты, они любят эти вещи, они напиваются, а потом начинают говорить все, что у них в уме. Это у них самое близкое общение. Дружеское, самое такое общение. Но цивилизованный человек должен стыдиться таких вещей. Грязный ум, нужно стыдиться его. И так, из-за отождествления человек получает страдания. А здесь в этом стихе написано, что страданий на самом деле не существует. Страдания иллюзорные. Здесь приводится пример. Человек видит во сне, ему отрубают голову. И он наблюдает со стороны, вот мне отрубили голову, и сокрушается. Все, конец мне. Голова моя вон лежит здесь. Во сне он не понимает, что это ложная, это галлюцинация. Ему кажется это реальностью. Прабхупада здесь приводит пример из своей жизни, видите? На уроке учитель, видимо, Прабхупада это услышал в школе, в Индии. Здесь у нас нет таких шуток, да? Отрублю тебе сейчас голову, на школах такого не говорили. Таких шуток. Но вот в Индии, видимо, было. Отрежет ему голову и на здание повесит ее на стену прямо перед ним. Вот прямо перед тобой, твою голову сейчас повешу здесь, вот перед тобой. И ребенок боится, о боже, да, как страшно. Моя голова здесь будет висеть. Это иллюзия, галлюцинация. Если голова отрубается, то уже все равно, где она висит. Так же, как и смерть. Она всегда одинакова. Как бы человек не умер, смерть одинакова. Но человек боится какой-то смерти, например. Это иллюзия. Если он утонет в ванной, это не так страшно. Если утонуть в океане, это страшно. Хотя суть та же самая, нет никакой разницы. Это воображение происходит уже страх. Воображает глубокий океан, и там утонуть очень страшно. А в ванной нет проблем, не страшно утонуть. В детстве я пошел на похороны. Что меня потянуло, не знаю. Мне говорили, не ходи, но я пошел. Был ребенком. И я увидел могилу первый раз в жизни, яму. Я посмотрел туда, такая глубокая мне показалась яма, темная. Земля там туда, глубина в землю. И что ж, человек испражняется. Вот такое сравнение дается. Он испражняется, потом один раз посмотрит на испражнение, сразу уходит оттуда, не оборачивается. Все. Он себя не отождествляет с этим испражнением, правда же? Не хочет отождествлять. Ни с формой, ни с запахом, ни с качествами, ни со вкусом, правда же? Это все кошмарно, ужасно, все это отвергается. Так вот, и тело, говорится, подобно комочку испражнения. Для самореализованной души он именно так его воспринимает. То есть нет отождествления, нет привязанности. Это просто мешок с нечистотами, он видит. Когда мы говорим, что мешок с нечистотами, кто-то может оскорбиться. Я не мешок с нечистотами, нет, зря вы так говорите. Это происходит из отождествления с этим мешком нечистот. Что я не хочу слышать, что это тело мешок нечистот. Потому что я себя отождествляю с этим мешком. Только по этой причине. Но если себя не отождествлять, это нормально ложится на слух. Да? Тело именно таково. Как иногда одна женщина спросила, почему это вы сравниваете женщину с мешком нечистот? Хорошо. Тогда мы сравнили мужчин тоже с мешком нечистот, и все равно весело. Мужчины, как-то такие же, тоже мешок нечистот. Рукмини так говорит. Что эти материальные мужья, это мешок с нечистотами, украшенный усами. С усами тоже. И также женщины тоже мешок с нечистотами, украшенный прической, может быть, или украшением. Но это речь идет о теле, не о личности в этом теле, а о теле. Что если мы научимся так воспринимать тело, то мы отстранимся от всех страданий. Это видение избавит нас от всех страданий. Потому что страдать может только физическое тело. Душа нет. Душа не имеет права на страдания. Душа — это частичка Бога. Она унаследует все его качества духовные. Она блаженна по своей природе. Бог создал душу блаженной, а не страдающей. А вот физическое тело, да, Оно подвергается страданию. Хотя страдания нет, есть просто пределы чувствам. Пределы чувствам называются страдания. Страдания нет, как это. Если мы засунем руку в огонь, понятно, будут страдания. Но это просто предупреждение, что есть предел чувствам, а они разрушаются, руки разрушаются в огне. Поэтому боль предупредит. Болит орган, предупреждает, что нужно его лечить. Предупреждение. Предел возможности означает. Предел возможности вызывает боль. Но есть другие формы жизни, которые могут легко жить в огне. Никаких страданий. Но другой тип тела, и они выносят такую температуру. Могут жить прямо в огне непосредственно. Это их стихия, то есть пребывание. Поэтому тип тела означает обусловленное, ограниченное тело. И вот эти ограничения вызывают страдания. Посадите человека в одиночную камеру, он будет страдать. Ограничение. Ограничение его тела, его возможности, ума и тела, чувств. Это вызывает страдание. И также в этом теле есть свои ограничения. Я хочу понять многое, а ум не дает мне возможности понять. И я страдаю от своей глупости. И когда человека называют глупым, он страдает, по-настоящему страдает. Хотя он действительно может быть глуп. Но когда его так называют, он страдает. Мы страдаем от ограничений. Это называется обусловленное существование, ограниченное существование. Это вызывает страдание. Если снять эти границы, страданий нет, никаких не существует. Итак, духовное тело, оно не имеет таких границ существования. Изначально Бог создает душу свободной, безгранично блаженной. Но также душа — это частичка Бога, означает ее конституциональное положение — служение. Бог принимает служение, а джива, душа, дает служение. Такое взаимоотношение между ними. Конечно, Бог также он будет служить живым существам. Но его положение верховного говорит о том, что он наслаждающийся слуга. А джива — слуга, дающая наслаждение. Наслаждения, они одинаковые, говорится. В духовном мире трудно надо понять, где Бог, а где живое существо. Скажем, мать Ишода. Она командует Кришной. И внешне может показаться, что она выше, непонятно, кто тут Бог. Ишода, она приказывает ему, а Бог слушает ее. Никто в духовном мире не хочет иметь туда на Галоке Вриндаване. Но видели Кришну? Никто не хочет видеть его как Бога просто. Это. Им не нравится, потому что не хотят равных отношений с ним. Равенство. А равенство означает, что они на одной платформе. И вот мальчики-пастушки, они играют вместе. Иногда они проигрывают игры, а иногда выигрывают. Если они проигрывают, то они катают Кришну на своих плечах. А если Кришна проигрывает, он катает на своих плечах, друзья. Одинаково. И когда они едят прасад, то мы обычно, прежде чем поесть прасад, мы должны предложить сначала Кришне. А на Галоке это не так. Друзья берут в руки эту сладость, сразу пробуют, говорят, о, как вкусно, Кришна, попробуй. И потом дают ему. Как вкусно, Кришна, только попробуй. Равные отношения с Богом. Они могут забираться прямо на плечи к нему, что немыслимо для нас, например. Никто не сможет залезть на божество, это будет аппаратха. Никуда в голову не поместится. Но здесь мы принимаем концепцию Бога для того, чтобы занять свою правильную позицию служения, правильно установить сознание. А затем, развивая с ним личные отношения, мы можем забыть, что он Бог. Это тоже иллюзия, но это уже йога-майя. Это духовная иллюзия. Это иллюзия ананда, блаженства. Не иллюзия страданий, а это энергия, дающая ананду. Когда живое существо чуть травится с Богом, оно наслаждается так же безгранично, как сам Бог. Отсюда возникает это желание равенства, наслаждаться дружбой. Дружеские отношения, сакхи-раса. Есть родительские отношения, есть дружеские отношения, есть слуги господина, есть супружеские отношения. Это мир Бога, это та обитель, где он живет сам, лично. Окруженный своими возлюбленными, друзьями, подругами, родителями и так далее, жителями. И Кришна находится в центре как объект любви. Не как могущественный Бог, а как объект любви. Это духовная жизнь. Из-за ложных отождествлений здесь каждый думает, что он Бог. Каждый хочет быть объектом любви. Каждый ждет, когда его полюбят. Иногда даже преданно это говорят. Нет любви у нас здесь. Что они имеют в виду? Меня никто не хочет любить. Мне никто любви не дает. Нет любви в этом движении. Так вот, функция живого существа — давать любовь, а не брать любовь. давать любовь. Вот только тогда мы можем иметь этот обмен правильный. Вот только тогда мы сможем понять, что такое любовь. Если мы говорим, любви нет, это значит, у меня нет любви. Я никому не даю любви. Поэтому больше мы должны научиться давать любовь, чем принимать любовь. Потому что принимать любовь – это функция Бога. А давать любовь – это наша функция. Но откуда мы берем эту любовь? От Него. Он источник. Он – это вдохновляющая сила. Он пробуждает эту силу бхакти. Он дает в нас эту силу бхакти, которую мы ему уже возвращаем. И так этот обмен происходит. Говорится, Кришна и гопи танцуют. Что происходит? Гопи очень счастливы, потому что Кришна танцует с ними, рядом, смотрит на них. Вместе танцуют. И они улыбаются счастье. И когда они улыбаются, Кришна становится более счастливой, видя удовольствие гопи. И когда Кришна более счастлив, гопи еще шире улыбаются. Когда Кришна еще больше доволен, тогда гопи еще шире улыбаются. И там улыбка становится широкой, 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 широкой. Никто не знает. Это бесконечное соревнование. И этот обмен. Вот это называется бхакти. Принимает, дает этот постоянный обмен. И в этом постоянном обмене уже непонятно, кто принимающий, кто дающий, потому что наслаждение испытывают одинаковое. Одинаковое наслаждение. Грань стирается. Здесь же, в материальном мире, сначала необходимо познать, что Бог – Господин, а я – слуга. То есть я должен подчиниться Его законам, признавая его силу Творца и справедливость судьи. То есть нужно нам понять такую вещь, что Бог справедлив, Бог могущественен, Бог все знает, Бог очень милосерден, сострадателен и так далее. Это для материального мира, потому что у себя дома он не творец, не судья, он возлюбленный. И бхакти-йога, мы учимся любви. И для этого необходимо избавиться от всех ложных отождествлений, то есть избавиться от всех страданий иллюзорных. Пока мы страдаем в материальном мире, понять Кришну будет невозможно, потому что Кришна вне страданий. Итак, страдания не помогают бхакти-йоге, нет. Страдания — это просто осознание своей греховности, это реакция, кармическая реакция на какую-то деятельность, это наши ограниченные возможности, беспомощность, это может быть плохая семья, плохое здоровье, нет способности заработать денег, то есть такие ограничения есть. Человек не способен сам устроить свою жизнь. Это вызывает страдания. Это связано с кармой. Но здесь говорится, все это тоже ложное отождествление. Отождествляем себя с хорошей кармой или с плохой кармой, и то, и другое ложное отождествление. И то, и другое мешает преданному служению. И таким образом, в бхакти-йоге эти отождествления уйдут. И мы увидим, что на самом деле мне не могут отрубить голову. И умереть я тоже не могу. В Гите об этом написано. Душа не может умереть. Она вне рождения и смерти. Уничтожая тело, ты не можешь уничтожить личность этого тела. Личность вечная. Душа вечная. Жизнь вечная. И осознавая эти моменты, мы поднимемся над страданиями и так называемым счастьем этого мира. Ни то, ни другое не будет оказывать влияние на человека. Это, конечно, уровень освобождения, мукти практически. Когда мы уже так, на таком уровне находимся, то вряд ли что-то может беспокоить человека в мире, говорит он, хоть и живет в духовном мире такой человек. Но если он занимается бхакти-йогой, он уже освобожден. Ему не нужно ждать, когда он освободится, совершать специальные усилия для освобождения. Потому что в бхакти, мукти включаются автоматические освобождения. Как Прабхупада говорит, например, мы говорим преданный, слово преданный. В слове преданный также означает, что он, например, вегетарианец. И нам не нужно еще отдельно какой-то открывать клуб вегетарианства. Нет, потому что уже в слове преданный уже заключается этот смысл, что автоматически, естественно, можно, любой преданный — это вегетарианец. Нам не нужно еще здесь пропагандировать специально вегетарианство. Потому что преданный — автоматически вегетарианец. Также и в бхакти автоматически мукти уже есть. Не нужно специально говорить о мукти, об освобождении, как освободиться от страданий, не нужно думать об этом. Как мне избавиться от моих страданий? Нет, здесь бхакти. Просто давать любовь Богу, это все. И в этом уже есть освобождение. Поэтому эти вопросы, они излишние. И через преданное служение человек может осознать свою истинную тождественность, вечную тождественность, и таким образом обрести любовь к Богу, свои взаимоотношения с Ним, вечные взаимоотношения с Богом. Харе Кришна.
А когда говорят, что страдания очищают, то что
это? Страдания очищают? Страдания, да. Очищают от кармы. Страдание означает, карма реализовывается. В этом смысле.
Но по-настоящему они не могут
участвовать. Нет. По-настоящему нет. Чистый человек не может страдать. Очищает, может быть, от ложных представлений. Также можно сказать, что это очищение, ложные представления, некоторые ложные представления. Нет. Так же, как человек пытается палец или вентиляцию засунуть туда, в сетку. Опыта нет. Вот дети так делают. И за ними не уследить, все равно никто засовывает палец. Иногда родители делают так, они отключают вилку из розетки. И еще по инерции он вращается. И позволяют ему. То есть там уже будет удар не очень сильный. И ребенок засует туда палец, что ему кажется, что там что-то такое воздушное, не понимает. И лопасть там бьет по пальцу. Там чувствительно, а может рано даже появится. Но это опыт уже будет первый и последний раз. Эти страдания избавят его от ложных представлений. То есть он этого больше делать не будет. Вот только в этом смысле начищается. То есть он этого больше делать не будет. Вот только в этом смысле начищается. От какого-то ложного представления. Иногда он живет всю жизнь, страдая, а потом делает вывод, зря я так вот жил. Но это не то, не полное очищение. Это лишь какое-то ложное представление разрушило человека.
Не могли бы вы сказать о важности изучения книг Шрилы Прабхупады, ну, может быть, не с точки зрения, но самой важности, то есть об этом как бы все знают, но с точки зрения, может быть, приоритетов. То есть есть очень много различной деятельности при одном служении, именно, ну, как бы, сравнивая изучение книг с другой деятельностью, то есть с точки зрения приоритетов, насколько это, ну, нельзя сказать так, что более важно, но как бы, насколько это та деятельность, от которой зависит, может быть, все оставшиеся виды деятельности.
Я буду опираться на свой опыт, если отвечать на этот вопрос. Конечно, об этом мы много слышали, об этом мы много также и сами все говорили, как важно читать книги Шрилы Прабхупады. Но на опыте мы видим, что далеко не все читают книги Прабхупады. Сколько бы ни говорили, кто об этом. Поэтому лишний раз сотрясать эфир, читают книги Шрилы Прабхупады, это может выглядеть слишком дешевым лозунгом. То есть мы хотим сказать, что должен быть интерес прежде всего к этой науке. Например, в Индии. Многие местные жители, преданные, не умеют читать и писать вообще. Преданные в исконе. Я однажды сидел у Прабхупады с вами в комнате, мы о чем-то говорили, и вошли бенгальцы молодые, поклонились ему и говорили на хинди с ним. Бенгали, вернее. Он говорит тоже на бенгали хорошо. Они ушли, и я сказал, так кто? Он говорит, мои ученики, бенгальцы. Я говорю, они не знают английский язык? Нет. Да? А как они читают книги Прабхупады? На бенгальском языке? Говорит, нет, они вообще читать не умеют. И писать не умеют. Много людей в Индии таких не знают. Говорю, а как же они читают книги Прабхупады? То есть это же практика, значит. Это они не читают, они слушают лекции. Утром и вечером они по часу слушают лекции. Там живые классы. Это ведическая система, на самом деле. Вы не заставите всех людей читать книги Прабхупады. Это невозможно. Это все равно, что половина людей у нас неграмотных. То есть им не нужно даже давать это образование, по сути дела. Есть класс людей простых, им не нужно давать образование, читать, писать. Они должны слушать это все от того, кто как раз понимает эти предметы. Это лучше для такого человека. Чем он сам читает, без всякого интереса и вкуса. У него вырабатывается какое-то отношение к книгам неправильное. Поэтому для интеллектуальных людей это естественно читать книги Прабхупады. Это хорошее наставление, они понимают больше этот смысл чтения. И могут читать с интересом. А люди не интеллектуальные, им очень трудно это делать. Им гораздо лучше прийти и послушать, спеть киртан и услышать от кого-то это. Это легче им гораздо. Мы сколько угодно таких людей встречали, которые говорят, нет, книги нам не нужны, нет, нет, мы не сможем. Вот если бы вы приходили и говорили, мы бы слушали с удовольствием. Так и не было. Это опять же не к тому, что кому-то лучше не читать книги Прабхупады. То есть преданные, конечно, должны стараться следовать этой практике. Но мы говорим просто на основе и снова пойти, что все равно не все будут читать книги Прабхупады регулярно. Тот, кто имеет вкус к чтению книг Прабхупады, это очень удачливый человек. Таких можно редко найти. Это так же, как человек, который имеет вкус к воспеванию святого имени. Таких людей редко найти можно. Также и привязанных к чтению книгам Прабхупады тоже не так много людей будет. Другая категория — это людей, занятых деятельностью постоянной, у них нет времени регулярно читать книги Прабхупады. Но иногда они читают. Есть третья категория, которые заняты или не заняты, не любят читать книги вообще. Послушать нормально.
Вот если человек не имеет вкуса к воспеванию, не имеет вкуса к чтению Камишилы Прабхупады, к сожалению, вообще реально ли какой-то духовный прогресс?
А в чем что это прогресс, если он вкуса не имеет? Вкус в этом, прогресс выражается в том, что он развивает вкус. Что-то должно уже привлекать его, скажем, может быть, киртан его привлекает, или, может быть, его привлекают лекции, когда он слушает. Да? Прасад. То есть какие-то должны быть вещи, как же. Киртан, лекции, прасад — это для всех должно быть привлекательно. А уже кто сколько будет книг читать, это уже индивидуально. Вы не заставите человека неинтеллектуально 2 часа в день читать книги. Невозможно. Он лучше пойдет поработает. Это как раз хорошо будет, и он больше пользы принесет такой человек.
А чтение книг Прабхупады может заменить, допустим, лекции?
Нет.
Все равно нужна лекция.
Да, лекции необходимы, что шраванам киртан. Книги, чтение книг — это смаранам. Это памятование. Наша личная способность воспринимать через размышления, когда мы читаем. А киртанам, шраванам киртанам мы слушаем чью-то реализацию, это другое. На слух переносит реализации. Когда мы уже услышали много хорошего, то книги Прабхупады нам интересно читать, верно же? Когда мы уже на слух восприняли много истин, нам уже легче читать книги Прабхупады, это связано. Значит, первый шраван киртан, потом смарана, способность читать позже. Помню, как я начинал читать книги Прабхупады, я ничего не понимал практически. Что-то немного, интереса большого не было. Но лекции мне нравились слушать. И затем, когда я стал понимать что-то через лекции, а я открыл книгу Прабхупады, узнал, о, об этом говорили, я теперь помню, теперь я понимаю, о чем тут речь идет. И это помогло мне изучать книги Прабхупады. В гурукулах, в одной гурукуле, я говорю с преподавателем, и я спросил, дети читают книги Прабхупады? Ну, он говорит, что есть какие-то там трудности, как обычно везде есть трудности. И я спросил, дети вообще читают книги Прабхупады сами, самостоятельно? Он говорит, читают. Ну как они читают? Я думал, что они читают, но на самом деле нужно понять, как они читают. Они многих слов значений не понимают вообще, даже русских. Они не знают значения многих слов. И также я помню, читал Браман, Параматма, Бхагаван, даже если мне бы сказали об этих значениях слов, ничего не понял там толком. Многие другие вещи просто мы не понимаем. На слух, однако, это уже по-другому воспринимается. Непосредственно от личности, кто уже что-то в этом знает, он передает понимание. Мы же сталкиваемся с этим, что лекции, которые хорошо построены, раскрывающие какие-то там через примеры, через, знаете, такие интересные всякие истории, и нам это интересно. А просто изложение того же самого смысла в сутре нам не интересно. Скучно кажется. Непонятно другими словами. Или кажется, все понятно, не о чем даже тут думать и говорить. А поговорить можно о чем угодно, кроме этого всего. То есть это вопрос, конечно, вкуса. Интеллектуалы, то есть брахманичные преданные, конечно, они должны иметь такие обязательства. Это хорошо, иметь такие обязательства, читать книги Прабхупады. Другие преданные, я не уверен, что они могут дать такие обязательства и выполнить их.
Если вначале
А есть чтение в разных гунах. Обычно мы читаем гуни страсти. То есть, когда я хочу читать, какое-то у меня есть любопытство, какая-то потребность, страсть, может быть. И страсть я ищу чего-то интересного, нового. Скажем, новая песня вышла Бхагаватам. Я сразу читаю, скажем, страсть. Какая-то новизна там есть. А когда прочитал, поставил на полку. Ну и кажется, я уже это читал. Это страсть. Так я выражаю. Один раз человек книгу прочитал, и она уже не угодно на полке может стоять, или два. Фильм посмотрел, и то же самое. Год он теряет к нему интерес. Я уже его посмотрел. Все. Эту газету я уже прочитал, выбрасываю. Страсть. А здесь, конечно, другое. В добродетели можем читать одно и то же постоянно. В гуне добродетели этот смысл всегда обновляется. все замечали это, да, что когда мы читаем книгу, второй раз или третий раз кажется, что мы ее до этого не читали. Так же все книги пропали. Любую песню Бхагавата открыть, которую мы долго не читали, вы увидите, и опять все заново. Опять все заново воспринимать. Это уже добродетель. Но добродетель означает, что мы это через аскезу можем делать. Через аскезу, через усилия. Просто вот сегодня я должен читать. Все, я беру книгу, хотя, может быть, не хочу. Открываю, вчитываюсь, и все, вкус есть. Очень хорошо, замечательно. Через усилия, через аскезу. В страсти, кажется, я это уже прочитал и все уже знаю. Если человек слишком в страсти находится, он не сможет долго читать книгу. Он может почитать потом и Махабхарату, и Рамаяну, и что-то еще, и все Пураны перечитать нужно будет ему. Его новизна интересует. И Аюрведу, и Тхануведу, и еще какую-нибудь веду. Хотя, по сути, кроме Бхагавадгиты, и Шримад-Бхагаватам, практически ничего не нужно читать. Но к этому нужно еще прийти, как бы, к этому пониманию. И добродетели.
Это правильно, что разные преданные, они будут развивать его сознание благодаря вот этому интересу, который они имеют к чему-то. Почему они больше имеют интерес?
Да, Прабхупада говорит в одном месте так, есть 9 процессов преданного служения, можно 9 все делать, можно один из них выбрать любой. То есть результат будет тот же самый. Он приводит примеры, да? Что Махараджа Парикшит, он слушал. Шукадева с вами говорили только. Прахлад Махарадж с Мараном помнит. Аджуна дружит. Бали Махарадж предается полностью. То есть он называет там эти все личности, которые следовали какому-то одному процессу. А Махараджа Парикшит 9 процессам сразу следовал. То есть это верно. Но нужно понять правильно. То есть если мы выделяем какой-то один из этих процессов, то есть мы чувствуем, что это как бы наш путь, наш вкус особый здесь, да? Этот процесс не отвергается предыдущим. Если человек начинает противопоставлять, это он в мае находится, он вообще процессу не следует никакому. Если он говорит, главное смара, нам вообще слушать ничего не нужно, главное смара, нам это майя. Сразу имейте. Если он противопоставляет одно с другим, это майя. Потому что все эти 9 процессов как одно целое нужно рассматривать. Там ничего нельзя добавить, ничего убавить. То есть через один процесс я все равно прихожу к пониманию всех 9 процессов. То есть бхакти, она абсолютно. Поэтому просто у кого-то может быть особенно какие-то данные вот слушать на слух. У кого-то особые данные говорить, например. У кого-то особые данные помнить. Это другой вопрос. Способности. Но все 9 процессов, они на одной платформе находятся. Абсолютно.
А как в этой связи есть обязанности, например, грехаст, и обязанности брамачари, и они будут чем-то различными?
В слушании? Или в 9 процессах?
Да, вот.
Подходит. Нет, здесь нет таких отличий. Практики бхакти и йоги все одинаковые. Процессы для всех. Не так, что для брамачари, скажем, шравана, для грихастки киртана, для саньяси смарана.
Ну, например, грихастки они будут приходить, слушать, и в какое-то время они будут делать это, а в остальное время не могут это делать.
Брамачари тоже? Брамачари тоже не могут слушать круглые сутки. Также и все чем-то заняты еще, да, послужением каким-то.
Чё, говорили, что приказка не рекомендуется поклоняться на России, иначе будут неприятности материального. Один преданный говорил, что у него тот хоть и там загорело, что-то на рисунка может отнять желание материального, а у приказка очень много.
Мне кажется, это выдумки, что именно грехасту нельзя поклоняться вот этой форме. Нет.
Не рекомендуется, не так что.
Это выдумки. Мое понимание, потому что я не знаю, откуда это исходит, такое утверждение, почему на грехасту нельзя поклоняться. Если не рекомендуется. Тогда и Кришне не нужно поклоняться. Он тоже крадет материальное желание.
Преданный просто рассказывает как бы про себя.
А, свой опыт. А, ну это другой вопрос. Если для него это так, это не истина для всех.
Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что нужно бить свою ум вечером и утром. Это действительно нужно следовать этому? Мы даже можем на своем уровне следовать этому индикатору.
То есть вы делаете же?
Ну, я пыталась, но у меня что-то очень плохо получилось.
А как вы это делаете?
А?
Как вы делаете?
Ну, мысленно представляю, что ум — это тоже личность. Беру его руку, а в другую руку беру что-нибудь там, не руку, типа, а потом ботинок, как там написано. Пытаюсь бить, но...
И что потом происходит?
Она очень трудно. Все равно ум как будет беспокойный, как он и остается беспокойным.
Значит, вы еще не умеете бить ум.
А как нужно это делать?
А если вы спрашиваете, значит, объяснить невозможно. Вы должны сами научиться этому. Как я объясню это?
Ну, это нужно делать, да? Или если будешь это делать постоянно, потом он уйдет, как вы понимаете?
Пакистан с Сарасвати рекомендует это делать. И Прабхупада эти слова передает также для нас. То есть мы можем это делать. Но как вы умеете делать это? Каждый действует в соответствии с своим опытом, пониманием. Если вы бьете его, он должен тогда вас слушать. Должен быть результат. Если он не слушает, значит, вы его не бьете.
Может быть, из-за того, что я постоянно регулярно бью, я просто забываю. Бить его регулярно. Или начинаю бить, но значит, засыпаю.
А, вы перед сном его бьете?
Да, но там же сказано, как бы перед сном и утром.
И он говорит, ну хорошо, ты бей, а я посплю. Ты занимайся этим, я буду спать. Нет, это не то. Похоже, что вы не бьете его по ключу. Он вас, кажется, обманывает, здорово. Прежде всего, он вас сразу спросит, как только вы займетесь, захотите заняться этим делом. Он сразу вам скажет, да как ты можешь бить меня? Где ты видел, чтобы у можно было бить вообще? Что за глупости? Это какие-то странные вещи. Это невозможно, он скажет. Он так скажет, верно? Если он вас так обманывает, вы не сможете уйти.
А невнимательность — это
и
есть
какое-то
беспокойство ему, да?
Да.
Вот есть какие-то вещи, которые, например, нравятся ему, а есть, которые не нравятся ему. Если мы ему предлагаем только то, что ему нравится, то, конечно, мы таким образом его не наказываем. То, что ему очень не нравится, когда такая, скажем, через аскезу или какую-то дисциплину, которая...
Ум наказывается каким образом? Через контроль чувств. Он не зависит, правда? Независимый ум. Он хочет быть независимым от тех, кто выше его. Если ему дать какую-то инструкцию сверху, он отвергает. Он хочет иметь свои представления. Итак, с платформы разума он все отвергнет. У него нет авторитетов. Он майявади. Сам себе авторитет. Но, с другой стороны, он полностью зависит от того, кто ниже его. Чувства. Пищу он получает от чувств. Разум может отвергать, а чувство не может отвергать. И тогда для чувств аскеза рекомендуется. Это и есть обуздание ума, практика обуздания ума. Четыре регулирующих принципа нашей аскезы. 16 кругов Хари Кришна мантры. Этим руководит разум. Ум будет бунтовать во время джапы, рано утром, когда нужно подниматься. При любой ситуации он будет бунтовать. Пища ему не нравится, может быть. Сидеть на полу не нравится. Всякие вещи будут приходить в голову. С этим человеком жить не нравится вашим. Все не нравится, не нравится, не нравится, не нравится. Дискомфорт. И он именно в эти условия помещается, человек. Вот так он учится. И когда ум смирится с тем, что он, чем он окружен, вот тогда мы можем сказать, что мы чего-то добились, какого-то контроля ума добились. Но если ум постоянно на каждые вещи какие-то свои мнения выражает, раздражен постоянно, то человек не занимается йогой, значит.
Я вот хотел спросить, это было такое, что как бы рекомендовали преданные, не рекомендовали, но как-то так иначе преданные, склонны больше действовать со своей психофизической природой. И вот как бы, с одной стороны, как бы так легче действовать, а с другой стороны, как бы бедное служение, оно же выше находится. И вот объясните, пожалуйста, этот момент, когда так действовать в этой связи.
Верно, да. То есть на трансцендентном уровне уже не имеет значения психофизическая природа. То есть можно действовать универсально. То есть любые обязанности человек может выполнять в совершенстве фактически. Да, все, что Кришна хочет, как говорится. Но это трансцендентный уровень. На обычном уровне всегда нужно учитывать, потому что в Гите Кришна об этом говорит, что подавление собственной природы не приведет ни к чему хорошему. Что нельзя подавлять природу. Ее нужно использовать в служении. Материальная природа. Это психофизический фактор. Это мужчина, это женщина, например, это определенные представления, убеждения. Это темперамент, это творческие способности, например, интеллектуальные способности, эмоциональная сторона. То есть все эти вещи присутствуют, и они живут они действуют. Их нельзя игнорировать. Скажем, мы не можем игнорировать, что это мужчина, а что это женщина. Да? Природа вдруг напомнит об этом сама. Как один преданный есть на Дальнем Востоке. Он чукча, национальность. Может быть, сейчас два таких всего преданных в Исконе есть. Чукотки. Может быть, вы не были на Чукотке, да? Наверное, не были. Но я не был на самой Чукотке, но я общался с людьми из Чукотки. Я жил на Дальнем Востоке. Я был в близких местах, скажем, Север Сахалина, там вот места тундры, я знаю эти вот места тоже. Я жил там. Это такая глубокая тамагуна. Это трудно вообще описать, что это такое. То есть вообще тамагуна вот эта запада, она не дает ясного представления о тамагуне еще, если вы не были на Дальнем Востоке. Вот в тех местах, где живут именно аборигены дальневосточные. Джорджиане, например, Нифхи, вот эти вот народности. Удыге, чукчи, коряки, вот там. То есть их жизнь, да, эти чумы, знаете, они делают там, потом они едят только рыбу всегда, или какие-то зверей едят сырую рыбу, могут сырое мясо есть. То есть они приспособлены вот в том климате жить. У них другая цивилизация совершенно. Другой разум, абсолютно другие они люди. Живут очень мало, поскольку они вымирают, они болеют от такого образа жизни. И их представления о жизни очень-очень простые. Они, люди очень-очень простые. Если с ними общаться, разговаривать. И в школах над ними там смеются постоянно русские, потому что они, ну, выглядят глупыми, другими совсем людьми. Хотя вот в делах, скажем, охоты, это мастера, знаете, так сказать, можно на Олимпиаду мировую. Они там бегают на лыжах, например, или стреляют на ходу, не промахиваются никогда. Они могут один на один с белым медведем сражаться. Вот это такие люди, они приспособлены. Бесстрашные одновременно, вот все у них, это сочетание такого тамаса и других качеств. И вот преданный чукча. Вот из того народа он вырос там. Он живет сейчас в Владивостоке, то есть он переносит любые аскезы, все. Он очень болен при этом. И он уже много лет брахмачарий. Больше 10 лет уже. И что интересно, у него появилось желание жениться. Но вы понимаете, чукче трудно жениться в России. Это нужно ехать тогда к себе домой, скорее всего. Потому что будет большая разница, психофизическая разница будет. Интересно. То есть русские девушки, они не захотят за чукчу выходить замуж, как правило. А он же предан. И он себя с телом не отождествляет. Он забыл про это, что он чукче. И вот в этот раз я с ним встречался, он сказал, я, говорит, никогда не обращал внимания на то, что я не русский все эти годы. Я забыл об этом. А сейчас я, говорит, понимаю, что я не русский на самом деле, когда дело коснулось женитьбы. Вот тут этот фактор-то и выпался. Материальные представления стали очень важными, видите? Вот оно отождествление. Когда речь зайдет о противоположном поле, сразу он вспомнит свою материальную природу. Видите, вот она, где он ждет. Если человек не женится, неважно, чем он занимается, вообще абсолютно не Кришна. Не имеет никакого значения, его природа, она не будет так проявлена остро. Никакой проблемы не создаст. Единственная проблема, он хочет жениться. Вот и все. А если не хочет, проблем нет в его жизни, вообще нет. Также у него 10 лет не было никаких проблем. Но затем, когда он понял, что ему нужно жениться, что он не сможет остаться брахмачарием, возникла проблема телесная. И он понял, что он не русский. Ему нужно ехать туда, к себе, домой, чтобы жениться. А там он не найдет преданную, естественно. И сейчас у него серьезная проблема, он не знает, что делать. Поэтому, говорится, подавление собственной природы ни к чему не приведет. В другом случае, если бы не было мужчины и женщины, мы бы вообще не занимались бы этим психологическим фактором вообще. Мы бы сказали, делай, что хочешь для Кришны, все. Любая деятельность. Я ярко, кроме меня, любая. Не имеет значения. Какую можешь, такую делать деятельность. Но когда человек женится, нет. Потому что здесь что? Положение, деньги, престиж, знакомство, богатство, внешность, все это необходимо человеку становится. И тут он должен использовать ту природу максимально, что он умеет делать. Его природа — это максимум его возможностей. Нужно использовать максимум возможностей. А если он саньяси? Может быть, он был великим царем, но уйдя в лес, он будет выглядеть просто как нищий. Все. Его природа не беспокоит царское. Понимаете? Императоры мира, они оставляли царство в какое-то время, когда лишались этого отождествления и уходили в лес. Все. И там больше не было приказу то, приказу это, нет. Живут как нищие, как низкорожденные. Вот так он живет просто в лесу. И никакая природа его не беспокоит больше. Власть там, еще что-то, нет. Но это он подготовлен человек. То есть он прожил жизнь сознания Кришны, он подготовлен так жить. Но если он не подготовлен и принимает такой образ жизни, при этом его природа будет монархом, будет проблема. Она особенно выразится тогда, когда он женится. Именно тогда это выразится, особенно эта природа обострится, проявится.
Нет, я больше имею в виду такую, как, что кто-то склонен больше к такой интеллектуальной деятельности, да, например, он изучает книги, проповедует, а кто-то склонен к такой более, может, подвижной деятельности, он может быть тоже что-то делать при этом всю жизнь. И вот это как, это психологическая природа или это...
Это психологическая природа, да. Это чисто материальное определение. Интеллект или кто-то любит работать, кто-то интеллектуально работает, такую работу, это все карма. Материальная деятельность.
Это карма-йога, да, будет.
Мы хотим сказать, что это относится к материальной природе человека. Если человек преданный, он будет иметь интерес ко всему в сознании Кришны. Все, что связано с Кришной, будет привлекаться. Любая деятельность. Он не отказывается и поработать для Кришны, и книги почитать о Кришне. Он проявит такие универсальные склонности. Везде, где есть Кришна, ему будет нравиться. А психологическая природа означает, что те места, которые соответствуют моему, моей деятельности, моему пониманию, они мне нравятся. А то, что не соответствует моему пониманию, не нравится. Это материальная природа, психофизическая. А сознание Кришны мне нравится там, где есть Кришна.
В ведическом обществе там целая культура была. Из детства людей воспитывали, прекрасно даже жертвы, там, самопобежные, там что-то давать. А вот у нас нет такой культуры, но мы должны как-то чем-то жертвовать. И когда вот иногда бывают такие случаи, что ну, кто-то подходит, просит пожертвовать, или иногда, может быть, разум говорит пожертвовать, вот это параматма понимает, но ум сразу же беспокоится. А вот у христиан есть такая хорошая поговорка, это даже высказывание, что рука дающего не оскудеет, да? Как-то вот это можно использовать, это работает? Или как вот просто не обращать внимания на ум, а просто через ну, сражаться с ним, как если?
С кем сражаться?
Ну, с умом. Ум сразу же, там, у него беспокойство, куча доводов, он привязан к деньгам, как, или я привязан к деньгам.
То есть, когда человек не хочет жертвовать?
Ну, я про себя, конечно.
Трудно пожертвовать, что ли?
Бывает так.
Ну, смотря кому, я думаю.
Ну да, вечно семье это особое значение. Чтобы духовному учителю, когда даешь, испытываешь счастье. А некоторым личностям, скрипя сердце, как
если нет правильно развитых отношений, то и не будет как бы смысла совершать пожертвования. Например, я езжу домой, иногда к родителям, оставляю какие-то деньги им. Собираю какие-то деньги, чтобы ему ставить потом. Вот, приходится иногда позаботиться о них, как же, старые деньги. Я это делаю. Я мать предупреждаю, что эти деньги пожертвованы, что их нельзя использовать на греховную деятельность, например, чтобы на сигареты от нее купала на эти деньги. Она знает это все. Но скажите, почему я собираю деньги и оставляю им? Почему?
Долг.
Не только. Ну что, долг у меня есть и по отношению, может быть, к другим, но я этого не делаю. Там я могу пожалеть, хотя долг может быть и есть. Может быть, мне долг даже нищему нужно дать что-то. Это тоже мой долг на самом деле. Если я прохожу, и кто-то просит чего-то, я должен дать что-то человеку. Но я тут буду думать, дать, не дать, сколько дать. А тут я не думаю, нужно дать. Столько, сколько есть, все нужно сейчас отдать ему. Почему? В чем причина?
Может, они родители?
Да, отношения, чувства есть. Есть чувства, верно. Они родители, это чувство. Благодаря этому чувству я отдаю. И даже не испытываю никакой жалости. Верно? Итак, если есть у нас такое чувство, можем жертвовать. Естественно. Духовный учитель можем жертвовать так, точно так же. Даже не задумываясь, верно? Столько, сколько нужно. И также здесь, если мы жертвуем, то это должно быть чувство какое-то. Вообще, по идее, браман не должен брать ничего, если что-то не дается с любовью. Он не должен вообще обращать на такие вещи внимания. Он не должен принимать так ни деньги, ни пищу, ничего. Но если что-то дается из хороших чувств, он должен принять это. Потому что это обмен, это необходимо. Тогда это имеет смысл. То есть пожертвования сами по себе не имеют смысла. Деньги сами по себе не имеют смысла без отношений. Сейчас, конечно, это совершенно утраченное понимание, что деньги сами по себе, кажется, обладают могуществом. Это иллюзия. Как говорится, не имея 100 рублей, имея 100 друзей. Откуда деньги берутся, мы можем знать, куда они уходят. Но откуда друзья берутся, куда они уходят, мы не знаем. Поэтому все развивается, Рупа Госвами говорит, развиваются отношения через принципы дадати. Сначала мы должны развить правильные отношения с преданными, правильные, то есть дадати. Это могут быть не деньги, не пожертвования, это может быть просто пища, какие-то маленькие подарки, знаки внимания, открыть ум, что-то хорошее, выслушать тоже. И вот в таком духе у нас возникают чувства друг к другу положительные, правильные, через преданное служение. И тогда можем говорить о каких-то пожертвованиях кому-то, если это нужно. То есть мы должны кого-то тогда знать этого человека, кому мы жертвуем.
Приезжаешь в Питер, там вот видишь, преданные там стараются Кришне служить, устраивают такие грандиозные программы. И там, ну, Матаджи ходит с коробочкой, там собирают пожертвования. И ты чувствуешь, что ты должен пожертвовать. Ну ты борьба идет. В сердце жадность есть. И он говорит там, у тебя там, ну, про свою ситуацию, у тебя там трое детей, там куча других проблем. Но внутри голос говорит, ты должен дать. И как вот поступать? Вот можно своему ему сказать, что Господи, это рука дающего, говоря. И работа перед не просто лежит, афоризм, это просто это
нужно делать по-другому.
Глубокая реализация.
Нужно делать по-другому. Нужно планировать пожертвования. Да. Такова вечная традиция. То есть коммунисты, они привели эту нелюбовь к деньгам вообще. К этому к представлению, что деньги что-то всегда плохое в их понимании было. А на самом деле это нормально, когда человек жертвует золото или продукты, какое-то имущество жертвует в храмы для божеств. Это традиция извечная. И вы приходите в храмы, и вас врасплох затут пузарит, уже выходит, собирает пожертвования, а вы не планировали. Вы начинаете думать, у вас проблемы, где взять деньги, где я не планировал и прочее. Вы тоже начинаете думать, ну, я отдам, все равно в будущем придет, начинаются такие вот счеты в голове. Странные, то есть обстоятельства складываются. А если мы планируем, все нормально. Мы уже наменяли денег, у нас там полный карман этой мелочи, мы уже знаем сколько, куда, уже все нормально, спокойно, мы раздаем все это, поскольку мы уже планируем эту сумму раздать. Кстати, всегда, если мы зарабатываем деньги, всегда планируйте часть суммы раздать. Обязательно планируйте.
Какую часть?
Какую часть, какую можете. Конечно. Это... Вообще 50% говорится, но это невозможно, может быть, да, сейчас. Рупа Госвами 50% сделал. Но вы планируете сами самостоятельно, какую часть. В Индии любой благочестивый человек, зарабатывающий деньги, грехастер, часть на праздники раздает бедным пищу, одежду, просто раздает. Без этого жизнь не мыслится, понимаете, вы будете окружены врагами тогда, ворами, завистниками, если будете держать деньги, скрывать где-то. Тогда воры будут взламывать все это. Как вот мы приводили пример, это цыганских баронов в Самаре. Строят дома трехэтажные, с колоннами, с порталами, с милицейскими будками у себя на фасадах. Откуда деньги? Наркобизнес. Большие деньги, наркобизнес. И на этом наркобизнесе сколько людей гибнет? Они себе строят дома там, прочее. И мы этот пример приводили. Что таким образом они окружены врагами становятся. Не людьми, а врагами вокруг себя. И в подтверждение этого примера в Хабаровске преданный рассказал. Он видел по центральному телевидению это новости. В этой Самаре именно там эти цыганские бароны в дома рушат люди. Крушат там, бьют стекла, ломают стены. Ненавидят их. Понимаете, что происходит? Там, где живет богатый человек, нужно знать, это будет привлечение для воров, для людей-завистников. Поэтому рекомендовано для богатого человека очищение. Он должен раздавать часть богатства бесплатно. Вокруг его дома не должно быть ни голодных, никого, имеющих какие-то проблемы финансовые. То есть они следили за этим, они были как отец, как мать, понимаете, эти люди. То есть часть богатства они просто раздавали. Я почитал сказку «Синдбад-мореход». То же самое, он приезжал с богатствами из каждого путешествия. Он всегда богатым приезжал. Друзья собирались послушать, и он часть эти драгоценности просто им раздавал. В знак дружбы. Все, все нормальное отношение. Это же естественно. Но какую сумму человек решает сам, какую он может раздавать?
Та же ситуация, но когда, допустим, ты спланировал пожертвовать еще чего-то, ну, просто ну, преданные подходят, вот со мной случалось такое в Петербурге, ну, чувствуешь себя просто как униженным или каким-то таким, подходят тебе, там,
рабу пожертвует, и, пожалуйста, и при этом спасибо, что вы пожертвовали, проходишь мимо, там, ну, как бы тебя, ну, подковыривают или еще чего-то там, задевает твое эго, что вот, как в такой ситуации взять и пожертвовать, или просто ну, я несколько раз попадал в такую ситуацию, что как бы ты хочешь пожертвовать, подходишь, а в это время тебя как-то вот этими словами такими, как будто обрезают.
Преданные очень плохо понимают психологию, особенно что касается сбора пожертвований, всегда какие-то проблемы с этим связаны. То есть деньги настолько мутят рассудок людей. И здесь, знаете, чего не хватает движения? Чтобы также проповедовали люди, которые дают сами пожертвования. Чтобы они помогали понимать преданным, которые собирают пожертвования, что это такое, что это за психология, что это за процесс. Очень не хватает таких людей. Потому что закулисные вещи я слышал много, когда люди, могущие давать пожертвования, делились с преданными, за кулисами. Говорят, очень странно у вас здесь команда вообще. Они ухаживают за нами, но мы-то понимаем, почему они за нами ухаживают. Они же видят все эти тонкости. То есть они оставались неудовлетворенными. И они говорили об этом преданным. Так вот как научиться видеть как бы у нас просто нормальных преданных, а не деньги? И вот эти все искажения на том основании, что они видят в вас деньги, а не личность. Вот и начинаются странные шутки какие-то, странное поведение какое-то неестественное. Вот она проблема в чем. Это означает, что те, кто собирают пожертвования, не должны зависеть от денег. Прабхупада говорил об этом, что мы не зависим от денег, мы зависим от Кришны. А они попадают в зависимость, вид богатого человека, и все, у них, они уже не знают, как с ним вообще разговаривать. Они начинают что-то такое придумывать, что-то хитрить начинают, и сразу это очевидно становится, что он хочет деньги получить.